Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 25 сентября 2022 года. Вот только недавно я закончил отвечать на предыдущий вопрос наших слушателей. Как уже прилетел еще один, ну уж отвечу заодно и на него. Речь идет о вопросе применения тактического ядерного оружия, размещенного у нас на форуме, слушатель Владик. В каких случаях выгодно применять тактическое ядерное оружие? Это выгодно, когда удар наносится по скоплению войск противника или, например, по заводу, производящему танки. На Украине танки вроде бы поставляются из-за рубежа. Какое применение тактического ядерного оружия постоянно обсуждают мировые СМИ? Я не понимаю, в каком сценарии и для чего его применять. Ну и далее комментарий нашего слушателя Егора, который, видимо, очень недоволен тем, что я поддерживаю смысл и цель военной операции на Украине. Поэтому он упрекает меня за всеснайство, которое скомпрометировано объявленной только что мобилизацией, ненужность которой он доказывал ранее. И далее идет, то есть я, и далее позволяет себе вставить реплику по поводу применения тактического ядерного оружия, которое сейчас уже практически утратило смысл, как пережить холодной войны, поскольку нет большого скопления войск. Ну что же, начну все-таки с Егора относительно мобилизации, который ненужность которого доказывал ранее. Я не знаю, наверное, я не слишком убедительно или не слишком часто об этом говорил. Я повторяю, что проблема нашей армии на сегодняшний день, как я ее вижу, она не столько в количестве и качестве войск, сколько в управлении ими. И те ошибки в операции, которые были допущены, они относятся не к пропускам самой армии, а к недостаткам именно военного планирования, то есть как генералов, так и верховного политического руководства, которое должно было осуществлять надзор над этой операцией. Еще раз, алаверды плану Барбаросса. Кстати сказать, вот когда Зеленский тут недавно объявил о создание 20 военных администраций в Луганской области. Я понимаю, что это в большей мере, исходя из профиля самого Зеленского, это пропагандистская, в первую очередь, затея. Но она базируется на том понимании, что, видимо, мои слова по плану Барбаросса, да, они дошли до украинской администрации. И, во всяком случае, она хочет показать, что в случае захвата Луганской области у нее уже все готово для того, чтобы проводить все оккупационные или дезоккупационные, как она и называет, мероприятия. Вопрос не столько в военных администраций, сколько в том, что делать с населением этой территории. Это так, чтобы это население тоже понимало, о чем идет речь. И что в плане подготовки, хотя бы по замыслу, да, представляет собой инициативу в правильном направлении. То есть, если уж ты готовишь что-то сделать, то значит, надо думать, что будет после введения войск. Это не мешало бы делать это и российскому военному руководству и политическому. Теперь, что касается, собственно, самого тактического ядерного оружия. В целом, я соглашусь с выкладками Егора о том, как его можно применять и какой у него способ поражения, с одним только апострофом. Дело в том, что мы свое знание о ядерном оружии базируем на тех приемах его применения, которые произошли почти 60 лет назад, простите, 80 лет назад уже. И глупо думать, что за эти 80 лет не произошло какого-то прогресса, скажем так, в самом ядерном оружии, технике его применения. Дело в том, что в классической форме ядерное оружие действительно оружие поражения больших площадей. Если уж быть совсем точным, то в этом смысле, как стратегическое оружие, это скорее речь идет даже о термоядерном оружии. Ядерное оружие все-таки ограничено вот именно мощностью уранового заряда. И поэтому оно не имеет такого объемного действия. И в этом смысле оно может использовать только действие по площадям. Оно, наверное, может использоваться только в тактическом плане и вот как об этом и пишет Егор, на достаточно ограниченной локальной территории, которая там в зависимости от того, какой тип поражения используется, ударная волна или ядерное поражение, радиоактивное, на что именно рассчитано применение того или иного заряда. Но дело в том, что это то понимание, которое мы имеем, исходя из прошлого века, даже середины прошлого века. Во-первых, именно так оно применялось при Хиросиме и Нагасаки. А во-вторых, именно к этому готовились армии тех администраций, да, в частности и советская армия, когда предполагали участие в ядерной войне. То есть то, что оно будет применяться именно так, как оно применялось в Хиросиме и Нагасаки, то есть для поражения больших площадей. Действительно, это возможно только при большом скоплении войск, которого сейчас уже наблюдается. Но дело в том, что и само ядерное оружие прогрессирует. Или должно прогрессировать. Мы, в общем, мало об этом знаем, поскольку никто не стремится тут распубликовывать данные о том, как именно осуществляется этот прогресс. Но понятно, что для тактических целей было бы правильным уже не столько применять его как оружие по площадям, сколько как оружие, в котором ударная волна достаточно мощная, локализована, если угодно, определенным пучком, да, куда она дальше направляется в зависимости от объекта, на который направлено поражение. Поскольку мощность оружия все-таки достаточно большая, вот то, о чем говорит Егор, от 0,4 до 0,8 килотонн, то есть это 800-400 тонн тротилового эквивалента, это много. То есть ни одна нормальная бомба, там бомба, ну скажем, 5-тонного веса, она считалась в годы Второй мировой войны, это уже супербомба. Именно, в частности, специально изготовленными такими бомбами бомбили линкор «Тирпиц» или капониры подводных, немецких подводных лодок в Бресте. Правда, без особого успеха во втором случае. Понятно, что если эту мощность довести до 400 килотонн или 800 килотонн и канализировать вот эту ударную волну в каком-то одном направлении, то это будет какое-то такое суперсредство для прошибания всякого рода укреплений, особенно массивных и сильно, так сказать, заглубленных, которых обычным оружием не достать. Или, во всяком случае, мощности которого окажется недостаточно. Есть ли прогресс в этом направлении, я не знаю. Никаких публикаций на эту тему я не видел. Ну и, собственно, вряд ли кто-то будет на эту тему что-то публиковать. Но если прогресс осуществляется, то он осуществляется, на мой взгляд, именно в этом направлении. То есть, как сделать так, чтобы локализовать вот эту вот ударную волну. И направить ее именно в нужном направлении для того, чтобы она прошибала именно то, что надо прошибить, а не просто так распылялась по всей поверхности. Но это примерно то же самое по смыслу действия, подчеркиваю, а не по конструкции, как если бы сравнить обычный фугасный заряд и, скажем, кумулятивный заряд, да, который ударная струя, волна которого действует в определенном направлении, таким образом прошибает там, ну, скажем, броню танка, да, именно направленность этого заряда. Можно ли такое сделать с ядерным зарядом? Я не знаю. Мне неизвестны никакие данные на этот счет, но предполагаю, что если какое-то движение за эти прошедшие 80 лет было в этом направлении, то вполне возможно, что удалось достичь какого-то результата. Каким именно способом технически, я еще раз говорю, я не знаю, я не специалист в этой области. Поэтому, если такого рода разработки велись и к чему-то они привели, то вполне возможно, что это, у этого оружия появится как бы второе дыхание. Вообще, в его первой классической форме, да, вот ядерный взрыв, с тем, чтобы он накрыл наибольшую площадь, взорванный на высоте, вот эти американские бомбы взорвались где-то на высоте порядка 600 метров, ну и сами они весили, извините, более 4 тонн каждого. Они там были двух разных конструкций. Понятно, что в этом случае и тактика применения этого ядерного заряда должна быть иная. Должна ли она быть в виде, так сказать, каких-то снарядов, как это было известно тогда, в середине прошлого века, которые тоже, кстати, взорвались на определенной высоте, именно для того, чтобы как бы противодействовать вот массовому продвижению войск противника. Я не знаю. Сейчас, наверное, вот если есть какая-то модернизация этого оружия, то они таким образом действовать не могли. Определенный намек на то, что такая организация могла быть, содержится в том, что ну, где-то в конце прошлого века, как бы, вследствие утечки, распада СССР и тому подобное, стало известно о наличии, скажем, ядерных ранцевых зарядов. То есть, ну, наверное, это не масштабы солдатского рюкзака, но все-таки те, которые не только являются переносимыми, но и по определению не могут действовать вот так вот в воздушном пространстве, поскольку их там 600 метров никто, естественно, подбрасывать не будет. Поэтому это предполагает, что, видимо, такого рода заряды могли использоваться каким-то иным способом, нежели традиционные вот эти вот артиллерийские снаряды там с дальностью стрельбы порядка 20 километров и, соответственно, разрывающиеся на высоте. Если это так, то это не исключает того, что существуют какие-то типы оружия, которые, ну, не обязательно в ранцах, но которые, по крайней мере, предназначены для другого применения. Вот для чего именно они могут быть предназначены и каким образом в этом случае их использовать, я не знаю. Но если такое есть, если такие цели имеются, то, возможно, это применение... Ну, с чисто военной, не политической или какой-то экологической точки зрения, может быть оправдано. Но я таких целей, честно говоря, на Украине не знаю, потому что в любом случае вы понимаете, что это очень сильный заряд. То есть все-таки вместо 5 тонн 0,4 килограмма, ну, 440 тысяч тонн, мочи говоря, да, или 40 килотонн, да, это, ну, 400 тонн. Это большая разница, ну, грубо говоря, в 10 раз. Да, в 100 раз, прошу прощения. Поэтому ну, я не вижу пока таких целей, в котором бы их можно было применять вот, конкретно и в украинской истории. Скорее всего, я думаю, что действительно в украинской войне применение тактического ядерного оружия остается пока просто такой страшилкой и гипотезой. Не говоря о том, что уже само ядерное оружие, вот после его единственного боевого применения, если это можно назвать боевым, в Хиросиме и Нагасаки, собственно, нигде тоже не применялось. Оно только на каких-то военных опытах и демонстрациях с Соединенными Штатами, Советским Союзом, конечно, тоже использовалось, но в реальных боевых действиях его эффекта никто не наблюдал. Так что в значительной мере это осталось только средством такого бряцания оружием, чем какой-то военной необходимости. И я в любом случае не думаю, что по массе других факторов, в том числе и политических, применение такого оружия на Украине вообще имеет какой-то смысл, не говоря уже про военную необходимость.